Я вас приветствую. Мы продолжаем нашу тему. Итак, духовные рыцарские ордена, Мальтийский орден. После того, как иониты были вытеснены турками с острова Родос, они перебрались на остров Мальта, который был им предоставлен королем-императором Карлом V. И вот с 1530 по 1798 год они прибывали на остров Мальта, на острове Мальта. Но в 1798 году произошла для них большая неприятность. Дело в том, что Наполеон, еще, так сказать, восходящая звезда, военачальник, он решил совершить поход в Египет. Вот так называемый египетский поход Наполеона. И по пути в Египет эскадра французская зашла на Мальту, и они попросили у мальтийских рыцарей, чтобы им дали возможность заправиться свежей водой и приобрести продовольствие. Рыцари доверчиво пустили их в гавань, а после того, как они в гавань зашли, они развернули свою корабельную артиллерию против столицы Мальты, город Ла-Валетта. Напомню, что Ла-Валетта, столица Мальты, называется так в честь одного из гроссмейстеров вот этого мальтийского ордена, которого звали Ла-Валетта. Мальтийские рыцари вынуждены были уступить силе и подписали капитуляцию. Наполеоновские войска поставили перед Мальтийским орденом выбор. Либо они признают законность французского правления, республиканского, либо они могут покинуть Мальту, и дальше, как говорится, их дело, куда глаза глядят. Большинство мальтийских рыцарей решило покинуть Мальту, тем более, что у них нашелся влиятельный покровитель и защитник. И этим защитником Мальтийского ордена был российский император Павел I. Дело в том, что с Мальтийским орденом у России были давние связи. Россия еще с времен Петра I интересовалась морским корабельным делом. Мы знаем, что Петр I в Голландию ездил, там изучал это дело. Ну и слава о Мальтийском флоте дошла, конечно, до России. И наши дипломатические посланники бывали на Мальте. И с эпохи Екатерины II в Петербурге был представитель Мальтийского ордена. И вот когда мальтийцам предстояло покинуть Мальту, то Павлу I было предложено стать главой Мальтийского ордена. И он на это согласился. Мальтийские рыцари прибыли в Россию. Им были даны большие земельные наделы на Волыни. Это те земли, которые были включены в состав Российской империи еще в эпоху правления Екатерины II, матери Павла I. Ну и вот эти земли были источником дохода для мальтийских рыцарей. А что касается их административного и духовного центра, то он был в Петербурге. И мальтийским рыцарям в Петербурге был предоставлен бывший дворец Воронцова, графа Воронцова. Это всем нам хорошо известное здание на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Ныне это Суворовское училище. Итак, вот над бывшим дворцом графа Воронцова стал развиваться флаг с мальтийским крестом. Кроме того, мальтийским рыцарям была предоставлена загородная резиденция в Гатчине, там, где находился замок Павла I. То есть, когда императорский двор выезжал на лето в Гатчину, то мальтийские рыцари были там сравнительно недалеко, в той же Гатчине. И в парке на берегу озера они возвели, точнее для них был возведен небольшой дворец, так называемый Приоратский замок. Он сохранился и до настоящего времени. Итак, Павел I стал главой Мальтийского ордена. И здесь есть некий такой парадокс. Известно, что Мальтийский орден является монашеским и католическим. И во главе этого ордена стал женатый император и православный. Ну, было даже вот решено обойти эти формальности тем, что Павел I был объявлен не духовным главой ордена, а неким таким покровителем ордена. Ну, как, скажем, в Англии архиепископ Кентерберийский является главой англиканской церкви, а вот король, или в данном случае вот королева Елизавета II, она покровитель англиканской церкви. Вот. Здесь вышли из положения таким вот образом. Но что касается православия императора, то вот специально как бы для под эту проблему была создана в Мальтии православная фракция Мальтийского ордена, православная ветвь. И такие прецеденты уже были в истории Мальтийского ордена. Дело в том, что Мальтийский орден в пору своего могущества имел и сейчас имеет свои представительства в ряде стран Европы. И когда в XVI веке в немецких землях началась лютеранская реформация, то некоторые мальтийские рыцари приняли протестантизм и стали лютеранами. Поэтому и они отделились именно по вероисповедным причинам от католического мальтийского ордена, и образовалась так называемая евангелическая ветвь мальтийского ордена. Точно так же было и в Англии, когда в XVI веке в Англии произошла реформация, то часть мальтийских рыцарей, которые пребывали в Англии, они приняли англиканство, вышли из католичества, и была организована или образована англиканская фракция Мальтийского ордена. Так что, когда при Павле I была образована еще и православная фракция, это не было каким-то чрезвычайно таким уникальным явлением. И вот Павел I, будучи главой или гроссмейстером Мальтийского ордена, он начал туда настойчиво приглашать своих сановников, и часть сановников вступила в Мальтийский орден. Но вот известно то, что Гаврила Романович Державин написал оду на восшествие Павла I именно вот на трон мальтийского гроссмейстера. Сам Гаврила Романович тоже в Мальтийском ордене состоял, причем, я подчеркиваю, в православной фракции этого ордена. То есть, когда вот они вступали в Мальтийский орден, это не было изменой православию. Туда Павел I пытался пригласить также и санкт-петербургского митрополита Гавриила. Но Гавриил отказался, считая, что не подобает православному архиерею быть членом, вот как он считал, католического ордена, хотя, еще раз говорю, была православная фракция. Некоторые другие архиереи вняли приглашению Павла I, ну, скажем, Михаил Десницкий, который в 1819-20 годах стал митрополитом петербургским. Александр Васильевич Суворов был членом Мальтийского ордена. Вот такова была история Мальтийского ордена в России. И в бывшем дворце графа Воронцова, который стал резиденцией Мальтийского ордена, было построено два храма. Они сохранились и до настоящего времени. Там сзади во дворе, вот за фасадом этого вот дворца, который сейчас является Суворовским училищем. было построено два храма, освященных в честь Иоанна Предтечи, один православный, другой католический. В советское время они были переоборудованы, один под библиотеку, другой под кинозал. Ну и когда речь зашла о восстановлении прежнего убранства, то это было легко сделать, поскольку там коренной ломки ничего не подвергалось какой-то коренной ломке. Вот. Ну и эти два храма сейчас приобрели прежний интерьер. В православном храме проводится иногда богослужение, а в католическом, поскольку там есть орган, там иногда бывают органные концерты. Причем, несмотря на то, что это закрытое военное учреждение, вот в часы концерта по билетам туда пускают обычных слушателей, и билеты можно приобрести в театральных кассах, и, значит, вот попасть туда, заодно и посмотреть внутренность этого закрытого комплекса и вот побывать в этом бывшем храме Мальтийского ордена. Итак, мы с вами сказали о том, как Павел I главой ордена, и надо отметить, что это не было только лишь какой-то причудой такого взбалмошного императора, как нам его представляли часто. Дело в том, что в эпоху Павла I продолжалась борьба с Наполеоном и с турками. И вот российский флот провел блестящие операции на Средиземном море, и была создана так называемая Ионическая республика или Республика Ионических островов под протекторатом России. Если мы представим себе карту, нынешнюю карту Греции, то вот к западу от материковой ее части находится гряда Ионических островов, ну, включая там Корфу, Итаку знаменитую, там, где вот Одиссей когда-то был. И на Корфу была база нашего военно-морского флота. Вот греки, свободные от турецкого гнета, там вот жили под протекторатом России и надеялись на то, что когда-либо Греция тоже будет освобождена от турецкого ига. Итак, вот Павел I уже обозначил российский военный флаг на Средиземном море, и следующим шагом логически должна была быть Мальта. И он не просто так играл, что называется, в оловянные солдатики там, примерял на себя всякие там мантии с мальтийским крестом, а у него была такая очень четкая геополитическая цель. Вот база российского флота на Мальте. Ну и Англия, как морская держава, более мощная, чем Россия, она была очень недовольна тем, что вот Павел I, что называется, много на себя взял. И в Петербурге был заговор против Павла I. Ну и активное участие в этом заговоре принял британский посол тогдашний. Конечно, не сам лично, а он был, если можно так выразиться, таким координатором. Уже такие случаи бывали во времена Елизаветы, Екатерины, когда какие-либо зарубежные послы проплачивали действия участников переворота, а сами были формально непричастны. Так что вот здесь соединилось много различных причин, которые стали смертельными для Павла I. Это и недовольство части сановников, это и недовольство православных кругов его такой прозападной политикой. Ну и плюс вот еще неудовольствие Англии, поскольку Павел I уже на Мальту, так сказать, примеривался. И вот он в 1801 году, в марте месяце, был убит в результате заговора в своем замке, в Михайловском замке. Вот мы находимся от него буквально в 5 минутах ходьбы. Ну, два слова, почему Михайловский замок называется. Потому что дворцовая церковь была там освящена в честь архистратига Божия Михаила, а не потому, что там якобы какой-нибудь там великий князь Михаил, там был иногда так вот, бывает такое неверное представление. Ну и после смерти Павла I в этом дворце уже следующий император, скажем, его сын Александр I, уже не жил. Со временем там было устроено инженерное военное училище. Его заканчивали такие известные люди, как Федор Михайлович Достоевский, святитель Игнатий Брянчанинов. Но это те, кто вот не пошел по военной части, а вот прославился в других сферах общественной и церковной жизни. А мы возвращаемся к Мальтийскому ордену. Интересно то, что на всех своих нелегких путях, перемещаясь от Святой Земли и до Петербурга включительно, мальтийские рыцари бережно с собой возили или перевозили во время своих скитаний три святыни, которые они обрели еще в Святой Земле. Это часть животворящего древа креста Господня, затем правая рука или десница, по-церковно-славянски десница, правая рука Иоанна Предтечи, ну, которая хранилась в такой раке серебряной, изготовленной тоже в виде руки, и икона Божией Матери, которую по преданию написал евангелист Лука. Ну, к этому надо всегда относиться так, довольно осторожно, поскольку чуть ли не каждая вторая чудотворная икона приписывается кисти евангелиста Луки. Это уже некий, знаете, такой штамп или клише. Вот как же так? Как же не евангелист Лука писал какую-нибудь икону, если она такая чтимая и чудотворная? Но мы должны к этому относиться осторожно всегда, потому что если какой-нибудь батюшка так вот будет в группе паломников говорить так вот безапелляционно, то может поставить себя в неловкое положение, потому что какие-нибудь там искусствоведы будут, услышат, что евангелист Лука написал так, посмотрят на икону, ну так с понимающим переглянутся, ну и скажут, ну что, 16 век. Так, дескать, то, что он там говорит, это ладно, но мы это понимаем. Вот чтобы не было таких коллизий, мы всегда должны говорить так, что по преданию, вот не то, чтобы так вот, как известно, он написал, а вот по преданию. И всегда иметь как бы такое пространство для гипотезы, для предположения. На это еще обращал в свое время ныне покойный владыка Михаил Мудьюгин, когда вот он читал лекции на разные темы. Итак, значит, икона древняя. И вот еще, будучи на Родосе, иоанниты или госпитальеры, они еще не назывались тогда мальтийцами, они там устроили монастырь близ Родоса, близ города Родоса, который являлся столицей острова Родос, как это и сегодня все так же, то же самое там. Вот. Ну и в горах, так, километрах 20 от столицы, близ небольшой деревушки Филермиос, греческая деревушка Филермиос, был устроен монастырь, и в монастырский храм была помещена и икона чудотворная, и другие две святыни. И когда эти святыни перевезли на Мальту, то вот икона уже имела устойчивое наименование Филермская икона Божией Матери. Филермская икона Божией Матери. На Мальте она была помещена в храм, в кафедральный собор святого Иоанна Крестителя, и туда же были другие две святыни помещены. И наши посланники, скажем, граф Шереметьев, граф Толстой, бывая на Мальте, они поклонялись этим святыням. Ну, а когда мальтийские рыцари прибыли в Россию, то они решили передать эти три святыни самому императору Павлу I, поскольку он был избран гроссмейстером мальтийского ордена. Ну и тут было логично передать ему эти три святыни. И вот это состоялось торжественно в 1799 году, осенью, когда Павел I находился в Гатчине. Мальтийские рыцари рано утром выехали из Петербурга и прибыли в Гатчину, где уже при въезде в город их встречал Павел I с торжественной процессией. И они тоже в виде торжественной процессии двинулись навстречу. И вот два таких вот две кавалькады встретились. Павлу I были вручены эти святыни. Он их поместил в роскошную карету, влекомую четверкой лошадей, а сам пошел пешком рядом с этой каретой, дабы показать свое смирение и уважение к этим святыням. Шли вместе с ним и сенаторы, сановники, и все были облачены в мальтийские плащи с мальтийскими крестами. Значит, мы говорили о том, что эти три святыни были переданы Павлу I, и вот роскошная кавалькада двинулась по направлению к Гатчинскому дворцу, и эти три святыни были помещены в дворцовой церкви. И там они оставались до глубокой осени, а потом, когда Павел I вместе со своей свитой переехал в Зимний дворец в Петербург, то эти три святыни тоже были перевезены в Петербург и помещены в дворцовой церкви. И там они хранились до 1860-х годов, и для широкой публики, для прихожан не выставлялись. То есть доступ к ним был ограничен. Кто мог получить какое-то там приглашение в Зимний дворец, вот только те могли поклоняться этим святыням. А в 1860-х годах в Гатчине был возведен большой храм, освященный в честь апостола Павла, ну, соименника Павла I. И вот на освящении присутствовал император, и, пользуясь этим случаем, виднейшие горожане Гатчины просили императора, чтобы эти три святыни вернули в Гатчину. Тем более, что вот есть достойное место, новый кафедральный собор. Ну, император не желал отдавать совсем эти святыни, поэтому было достигнуто нечто, некое среднее решение. И вот с этого времени ежегодно, осенью, эти три святыни доставлялись в Гатчину из Петербурга и в течение двух недель выставлялись на поклонение. И паломники из многих мест стекались в Гатчинский собор святого апостола Павла и поклонялись этим святыням. И так вот сложилась эта новая традиция. Иногда даже из Петербурга приезжали паломники, потому что многим было проще в Гатчину приехать, там лицезреть эти святыни, чем, скажем, где-то тут в Зимнем дворце добиваться разрешения на вход. И вот так все происходило до 1917 года. Ну, а осенью 1917 года уже тревожные события надвигались. Неизвестно, как бы развернулись дальнейшие события, и поэтому эти три святыни были на всякий случай перевезены в Москву, дабы они не подверглись поруганию. А далее началась гражданская война. Святыни находились в Москве, в ризнице Кремля. Но к осени 1919 года обстановка на фронтах, а точнее вот на Северо-Западном фронте, имеется в виду Петроград, временно сложилась в пользу Белой армии, И вот войска Юденича стояли в Гатчине, и даже предполагалось наступление на Петроград. Поэтому вот в этой сложившейся обстановке церковное руководство решило, что можно перевести из Москвы в Гатчину эти три святыни, что и было сделано. И они, как и прежде, были помещены в собор, и верующие поклонялись этим святыням. Но в те дни обстановка на фронтах менялась настолько быстро, что и никто не мог предполагать. И вот Красная армия начала теснить Белую армию, и Гатчина оказалась под угрозой захвата Красной армии. И тогда эти три святыни были положены в ларцы. Ну, эти ларцы давно уже были сделаны для них, для перевоза. И вместе с Белой армией эти святыни были эвакуированы в Ревель, нынешний Таллин. И армия Юденича тоже отступила на территорию Эстонии. Ну, Таллин – это город, где в основном лютеране, только лишь русское меньшинство исповедует православие. Поэтому эти святыни были перевезены в Копенгаген, в столицу Дании, там, где проживала на покое вдовствующая императрица Александра Федоровна, вдова скончавшегося императора Александра III. Когда-то она перед свадьбой, перед выходом замуж, она приняла православие, она датчанка по происхождению, она приняла православие, вышла замуж за великого князя Александра, и потом, когда он взошел на престол, она стала императрицей. Вот это вот их сын Николай стал потом последним императором российским, то есть Николай II наполовину датчанин. Итак, вот Мария Федоровна после смерти супруга вернулась в Данию. Будучи православной, она там повелела выстроить православный храм, освященный в честь Александра Невского, опять же, соименника ее покойного супруга Александра III. И этот храм и сейчас находится в Копенгагене на одной из улиц, примыкающей к дворцовому комплексу, очень престижное место, и это действующий храм, который находится в ведении, в юрисдикции зарубежной русской церкви. И вот там эти святыни находились до 1929 года, до года кончины Александры Федоровны. Дальнейшая судьба этих святынь была следующая. Эти святыни были перевезены в Берлин, поскольку там была большая русская колония мигрантов. И в Берлине был кафедральный собор, и эти святыни были в этом соборе до 1932 года включительно. В 1932 году они были перемещены в Сербию, в Белград, в Югославию точнее, а Сербия была, так сказать, ведущей или титулярной вот, республикой, даже не республикой, а королевством. Сербские короли возглавляли Югославию. И там эти святыни хранились вот, под покровительством сербских православных королей. Но в 1940 году гитлеровские войска оккупировали Югославию, и в последний момент эти святыни были из Белграда перевезены в Черногорию, в соседнюю территорию. Это те же сербы, только лишь вот исторически называется Черногория. И были помещены в один из монастырей в столице Черногории Цетинье. Это горное селение, там монастыри, и вот в одном из них была помещена, в одном из них были помещены эти три святыни. И там они находились до конца Второй мировой войны. А впоследствии, когда коммунисты пришли к власти, они изъяли эти три святыни из монастыря и передали их музею. Причем музею не в Цетинье, а в новой столице Черногории, Титограде. Титоград. Но это равнинный индустриальный центр. Никаких там исторических не было достопримечательностей. Поэтому по музейной линии в 1960-х годах эти святыни вот музейщиками были отправлены снова в Цетинье, но опять же вот в музей этого города Цетинье. И вот там они находились до начала 1990-х годов. К этому времени уже коммунистическая власть была упразднена, да и Югославия уже распалась. Тогда в периоде распада была, и от нее фактически остались только Сербия и Черногория. И вот в этой новой ситуации церковные власти Сербской Православной Церкви обратились к правительству с просьбой, чтобы им передали эти три святыни. Но этот вопрос решали музейщики. И они передали только лишь две святыни в ведение Сербской Православной Церкви, причем с такой, знаете, формулировкой чисто профессиональной, как не представляющей художественной ценности. То есть часть древа Креста Господня они передали Сербской Православной Церкви и десницу Иоанна Предтечи, а икону, Филермскую икону Божией Матери, они оставили в музее. Ну и вот когда святейший патриарх Алексей II в начале 1990-х годов посетил и Сербию, и Черногорию, он совершил божественную литургию в соборе Цетинье, и там он в конце богослужения взял десницу Иоанна Предтечи и благословил весь черногорский народ, так символически вот этой святыней. Ну и в настоящее время ситуация та же самая. Две святыни хранятся в церкви, а Филермская икона Божией Матери хранится в музее города Цетинья. Ну, речи о том, чтобы их вернуть в Россию, нет, потому что Россия утратила моральное право на эти святыни, не сберегли мы это все. Ну, а что касается Мальтийского ордена, то он продолжал находиться на территории России до 1815-18 годов. Ну и именно вот в эти годы у нас после победы над Наполеоном в России усилились антизападные настроения, ну, в частности, антикатолические, поскольку восприятие простого русского народа и французы, и поляки, которые совместно совершили агрессию против России, они были в своем большинстве католиками. Этим объясняется то, что вот в эти указанные годы, 1815-17, из России были высланы и мальтийские рыцари, и члены общества Иисуса, то есть иезуиты. Ну и дальнейшая судьба Мальтийского ордена такова. После нескольких лет скитаний они получили в Риме один из престижных дворцов на улице Кондотти, Виа Кондотти. И с этого времени они и располагаются там по сей день. Этот орден является суверенным, то есть, вот, скажем, его резиденция, она имеет такие же права, как любое посольство на территории какой-то там другой страны. То есть право экстерриториальности. Они представляют собой такое небольшое государство, ограниченное вот стенами этого дома. Конечно, говорить о том, что это государство несерьезно, но вот права они имеют. То есть полиция не может туда войти беспрепятственно. Так же, как вот, ну, скажем, если Ватикан может чеканить свою монету, выпускать марки, это источник дохода, то Мальтийский орден, он ограничивается только выпуском марок, которые, конечно же, в подавляющем большинстве идут на продажу коллекционерам. Ну, они могут, конечно, свою корреспонденцию оплачивать этими марками, но в основном это вот для коллекционеров, и это один из источников дохода. Мальтийский орден имеет связи с несколькими десятками стран мира, и с 1992 года Мальтийский орден восстановил дипломатические отношения с Россией. И один из католических представителей этого ордена находится в Москве. У них там есть небольшой офис в Москве. И тогда же, в 1992 году, тогдашний президент России Борис Ельцин вступил в православную фракцию Мальтийского ордена. Глядя на него, потом вступил в Мальтийский орден и генерал Лебедь. И странно было видеть бывшего боевого генерала, у которого вот здесь вот на шее, значит, вот награда была – Мальтийский крест. Известно, что Мальтийский крест использовали гитлеровцы, объявляя такой крестовый поход к большевизму. И вот Мальтийские кресты были на немецких танках. Ну и, скажем, этот орден так вызывал какое-то очень такое странное впечатление, как будто это там орден за железный крест с дубовыми листьями за зимнюю кампанию 1941-1942 года. Вот такие вот детали, относящиеся к Мальтийскому ордену. Они имели связи с многими странами и Западной, и Восточной Европы. Что касается Запада, они никогда не прерывались. А что касается Восточной Европы, то после Второй мировой войны, ну, под нажимом, конечно, советского руководства, они были высланы из стран Восточной Европы. Ну, а в конце 80-х, в начале 90-х годов, они вернулись снова в страны Восточной Европы, и в каждой из них имеет свое представительство. Ну, скажем, в Праге, недалеко от главной площади, там один из храмов, вот он передан Мальтийскому ордену, и над ним, вернее, на стене этого, из стены этого храма такая, значит, древка и мальтийский флаг. Вот сейчас вот они восстановили свои позиции. Орден занимается благотворительностью. Скажем, в некоторых странах Западной Европы они на свой счет содержат службу скорой помощи. Ну, скажем, в Германии где-нибудь вот слышен звук сирены, несется, значит, медицинский, так сказать, автомобиль. Ну и мы ожидаем видеть там, значит, Красный Крест, как обычно. Ну вот, ну вот Мальтийский Крест. Значит, это вот та же самая скорая помощь, но вот она оплачивается Мальтийским орденом. Они занимаются благотворительностью во многих странах мира. Там, где голод, там, где землетрясение, там мальтийские рыцари сразу же приходят на помощь. Ну, конечно, в скромной форме, не сравнить, конечно, с помощью государств каких-то, но, тем не менее, эта помощь оказывается. Когда у нас в начале 90-х годов был экономический кризис, ну и часть пожилых жителей Ленинграда и Петербурга осталась, так сказать, неимущей стало. Вот они тут у нас открывали столовые, ну и вот помогли многим нашим петербуржцам пережить вот эти голодные месяцы и даже годы. Ну а когда кризис миновал, они свернули свою деятельность и перебросили своих волонтеров в другие страны мира, где нуждаются в более такой, где их помощь более нужна. Итак, вот мы с вами сейчас закончили обзор истории Мальтийского ордена.